Гедер. После возвращения в Кемниполь жизнь завихривалась вокруг Гедера, как речная вода вокруг валуна. Дни были заняты приемами в благороднейших домах Антеи, вечера празднествами, славящими Ванайскую победу, и близкий день рождения принца Астора. Сразу же после нежданного возвышения юноша стал замечать среди многоцветных придворных одежд черные кожаные плащи, копию его собственного. Аристократы, прежде не замечавшие весь род Палеако, теперь являлись с визитами, и отец наверняка чувствовал себя выбитым из колеи. Внезапные перемены, даже радостные, слишком уж смахивают на бедствие. Цветущая весна омрачалась лишь тем, что вместо уютных домашних ночевок Гедер каждый вечер несся в лагерь за городскую стену, боясь опоздать к закрытию ворот, и спал в походной палатке. И его все так же преследовали кошмары. «Не понимаю, отчего бы не распустить Ванайскую армию», — заметил Гедер, намазывая утренний тост яблочным маслом. «Если я не отдам приказа о расформировании, его отдаст лорд Терниган?» «Он не осмелится», — возразил Канул Даскеллен, барон Ватермарк. «Как минимум до тех пор, пока чужеземные войска не уберутся из города». «Это оскорбление для короны», — поддакнул Марисин Эстерот, граф Магрифелл. «Вооруженный сброд на улицах Кемниполя. Среди них даже ни одного первокровного. Уж не знаю, зачем Куртин и Сандриан притащил сюда арабские расы. Дай ему волю, в следующий раз верно чествовать принца Астора будут свиньи и обезьяны». Вокруг беседующих раскинулись сады, окружающие особняк Канла Даскеллена. В лучах позднего утреннего солнца золотые нарциссы кивали от веющего ветерка. На восток от садов виднелась громада заново отделанной арены, стены которой выкрасили алым и белым. Игры в честь принца начнутся только завтра. Однако первые выступления шли уже несколько дней. Травли медведей, показательные бои, состязания лучников. По мере их размаха росла и напряженность Гедера, как плотный тяжелый зной в безоблачный день перед грозовой ночью. «А это вонь от йемутских ведунов!» — фыркнул Оддарт Фаскеллан, виконт Эшерих и смотритель Белой башни. «Да у меня глаза слезились, даром что стоял на помосте. А южницы?» Тусклолицый сосед Гедера по столу, его называли Пайрин Кларк, без всякого титула, прильнул к чаше, словно пытаясь скрыть за ней лицо, зато остальные одобрительно закивали и захмыкали. «Они женятся на собственных сестрах», — вставил Марисин Эстерот и хлебнул сидра. «Не их грех, конечно, то воля драконов, чтобы блюсти чистоту породы, как у охотничьих собак». «Правда?» — переспросил Гедер. «Я читал в одном трактате, что это легенда, пущенная Дикийским союзом после второго изгнания. Как и миф о том, будто тралгуты пожирают детей, а дартины отравляют колодцы». «То есть вы считаете, что тралгуты не едят младенцев?» — переспросил Марисин Астарот и расхохотался вместе с остальными. К ним присоединился и Гедер. Разговор перешел на другие дворцовые дела, растущие волнения в Саракале, движение за создание фермерского совета, слухи о второй войне за наследство в Норд-Косте. Гедер больше слушал, чем говорил, однако его слова встречали вниманием. Одно это опьяняло не меньше сидра. Когда слуги унесли последние блюда, Гедер откланялся. Такая же встреча ждала его и завтра, и послезавтра. И еще неофициальный бал нынче вечером, специально устроенный в тот же день, что и пир сэра Фелдина Мааса в честь короля Симеона. Гедер знал об этом от Альберита Мааса, который с явной неохотой просил у него позволения уехать на пир. Гедр не возражал. На празднествах в честь Ванайской победы он по виду вельмож успел заключить, что превознесшие его альянсы многочисленнее и мощнее. Так отчего бы не сделать великодушный жест? Близящееся к зениту солнце пригревало все сильнее, тепло растекалось под гедровым плащом, давая ощущение мягкости и уюта. Он шагал по черным булыжным мостовым, почти так же уверенный в себе, как сразу после назначения на Ванайский пост. Какой-то простолюдин с длинной грязной бородой при виде гедера юркнул в проулок. Молодая красавица с нежной кожей цвета топленого молока улыбнулась ему из носилок, которые тащили рабы. Гедер улыбнулся в ответ. На повороте красавица обернулась взглянуть на него еще раз. Восточные ворота Кемнеполя при строительстве сделали шире южных. Над ними поднималась гигантская, высотой чуть ли не скингшпиль, арка из тесаного камня. Стук подков и грохот колес смешивались здесь с выкриками мелких торговцев. Пахло пометом. Животные унаваживали улицы быстрее, чем арестанты успевали вычищать грязь. Под грубыми деревянными вывесками расхаживали зазывалы, выкрикивая новости за плату. «Такой-то мясник вымачивает мясо в воде и продает на вес. Выяснено, что вспышка дурной болезни идет из притона в кожевенном ряду. Потерялся мальчик, просит вернуть за вознаграждение». Обычная городская болтовня. Гедер пропускал ее мимо ушей, не пытаясь вдумываться. За каждый слог уплачено. Проще считать все враньем. Он замедлил шаг у лотка, где мрачный одноногий тралгут продавал засахаренную лаванду и медовые орехи, и бросил торговцу монетку. Тот схватил ее прямо на лету. За стенами Кемнеполя до горизонта простирались северные равнины. Сплошь зеленая трава и кустарник. Ни единого деревца. Все, что годилось на дрова, вырублено много поколений назад. Немногие холмы поднимались плавными волнами, как зыбь на спокойном море. Ванайская армия стояла лагерем чуть восточнее ворот, в тени городских стен. По совету Джорая Калиама Гедер приказал сохранять боевой порядок и не расслабляться, так что в лагере теперь имелось укрепленное заграждение, часовые, собственная кухня и дежурный командующий. Фалон Брод, барон Зюдерлингских Взгорий, встретил Гедера у входа в лагерь. «Что слышно?» — спросил он. «Есть весть от Терригана?» «Пока нет». «Я, конечно, все понимаю, но промедли он и дальше. На играх не останется приличных мест. Можно обратиться к королю Симеону». «А может, отдашь приказ сам?» — предложил Брод, скривив рот, так что дернулись длинные усы. «Ну уж нет», — ответил Гедер. Брод издал лающий смешок. «Ну тогда заступай на командование». «Ухожу отдыхать. Мас нынче устраивает пир. Моя очередь развлекаться». «Сегодня еще и неофициальный бал», — как можно небрежнее проронил Гедер. «Да какой из меня танцор?» — отмахнулся Брод. Гедер, провожая его глазами, задумался, на какой из празднеств придет та красавица с нежной кожей. Оруженосец после ночи успел прибрать в палатке, однако книги и принадлежности для перевода оставил на месте. Гедер уселся за походный стол, раскрыл потрескавшийся кожаный переплет трактата, с которым бился не первый день, и пролистал тонкие ветхие листы до того места, где остановился накануне. Обретение этого оружия в горах Синир позволило соединенным войскам Халскары и Саракала ограничить вмешательство Борхии и со временем вернуть земли, отданные по договору 5 поколений назад. Несмотря на это, ни выборные короли Халскара, ни родовые вожди Саракала не предприняли совместных попыток обнаружить остальные тайники. Традиционно считается, что причиной такого безмерного упущения стал некий сверхъестественный ужас, связанный с долиной. Безымянный писец Этианского аббатства предполагает, что артефактом, вызвавшим такой ужас, мог стать тайник с охваченными спячкой драконами, который поместил в долину драки Грозовран, или праведный слуга дракона Марада. Однако вероятнее будет предположить, что поиски остановила чума, распространившаяся по окончании борхийских завоеваний. К тому же в горных условиях любые поиски ограничивались летними месяцами и возможностью исключительно пешего передвижения. Последнее обстоятельство позволяет мне предпринять более тщательное и систематическое исследование видов обуви в древнем Халскаре, к каковому я перейду в следующей главе. Горы Синир. Синир. Слово казалось знакомым, однако Гедор не помнил, где его встречал. Точно недавно и точно в связи с праведным слугой. Легенда, когда-то выбранная для развлечения, становилась все более любопытной. В темные предрассветные часы, разбуженный привычными кошмарами, Гедор доставал книги и принимался отыскивать нужные упоминания и обдумывать тончайшие детали перевода. Тогда стихал гул пожара в ушах, и вновь приходил сон. «Что за оружие?» — упоминают трактаты. Гедор так и не понимал. Ясно было одно — оно использовалось в последней войне драконов, и с ним связана некая магия, помогающая безошибочно отличить правду от лжи. Два найденных комментария об испорченной или зараженной крови ничего не проясняли, поскольку неизвестно, к чему относились. То ли к обрядам и чарам, с помощью которых Марат создавал праведного слугу, то ли к способу действия оружия, то ли к легенде, выдуманной противниками Марада, пережившими своего врага. Местность, упоминаемая в связи с загадочным оружием, несомненно находилась в восточных горах и пустошах, граничащих с Халскаром, Борхией, Кешетом и Путом. И хотя территория для поисков, по большей части почти непроходимая, была огромной, Гедор надеялся ее сузить с лечением времени свидетельств и выяснением того, как менялись границы государств и народов в ходе веков. Например, одна из книг помещала праведного слугу в восточный Кешет, но называла местность древним именем. Другая упоминала восток Борхии, а название давала чуть более позднее. Если проследить, как менялась граница между Кешетом и Борхией за упомянутые века, то можно получить область протяженностью в 4 дня конного пути с севера на юг. А если в границах этой области есть местность, называемая Индише, то она и даст искомую точку. Впервые в жизни Гедор начал набрасывать план собственного трактата. Глава о древней обуви Халскара, конечно, вряд ли пригодится, но ведь никогда не знаешь, пока не попробуешь. И Гедор, тяжко вздохнув, оперся на локти и углубился в книгу. Стиль оставлял желать лучшего, однако повествование мало-помалу захватывало. Эволюция мыска обуви, как способ выяснить расовый состав придворных, чрезвычайно впечатляла, особенно с учетом того, что Тирийский Адан в свое правление последовательно уничтожил летописи как минимум за 6 веков. Предположение, что в некий период истории Халскаром правили не хаавирки, а огнеглазые дартины, изумило Гедора до нельзя. Он так увлекся книгой, что даже не заметил криков в лагере и очнулся лишь тогда, когда в палатку ворвался оруженосец. «Милорд!» — выпалил Дартин. — Там, в городе, что-то случилось. Подняв голову от книги, Гедор по инерции прикинул, как выглядел бы его оруженосец в халскарском тронном одеянии из кожи и золота. Однако рев голосов и лязг металла привели его в чувство, накатила волна страха. Вскочив из-за стола, Гедор вылетел из палатки. Перед глазами стояла картина кемнепольских стен, охваченных дымом. В ушах привычно ревел гул ванайского пожара. Давид Брод, сын Фаллана, бежал через равнину в окровавленной рубахе. «Кто-нибудь помогите ему!» — крикнул Гедор, звенящим от напряжения голосом. «Он ранен! Помогите!» К Давиду уже бежали, и Гедор огляделся в поисках места битвы. Дыма нет, огня тоже, где-то близко крики. Шестеро солдат уже тащили Давида на сплетенных руках, как на носилках, и Гедор поспешил навстречу. Раненый протянул руку. «Лорд Поляко, я здесь!» Солдаты остановились. «Гладиаторы! Гладиаторы захватывают ворота!» «Что?» «Гладиаторы с арены у ворот. Пытаются закрыть». «Восстание!» Пронеслось у Гедора в голове. «Восстание на улицах Кемнеполя». А через миг он понял — не восстание. Государственный переворот. «К ведуну его!» — приказал Гедор солдатам. «А сами хватайте оружие! Сигнал к построению! Тревога!» В лагере воцарилась растерянность, потом неверие и страх. Однако войско, наконец, выстроилось в боевой порядок. Оруженосец поднес Гедору меч и доспех. Юноша схватился было за меч, потом передумал и потянулся за доспехом. «Некогда!» — рявкнул выросший рядом Фаллан Брод, чуть не мечущий молнии. «Если ворота закроют, от нас никакого прока! К черту защиту, скорее!» Гедор нервно сглотнул, колени подкашивались. Собственный приказ к атаке он услышал почти со стороны, а затем с мечом в руке вместе с Фалланом Броотом и десятком ванайских ветеранов побежал через поле к восточным воротам. Черный кожаный плащ бился за плечами, как крылья летучей мыши, меч тяготил руку. У самых ворот дыхание окончательно сбилось, грудь болела, и в этот миг ворота под гигантской восточной аркой Кемнеполя начали закрываться. «Ко мне!» — крикнул Гедор, бросаясь вперед. «Ванаи, ко мне!» Передние воины во главе с Гедором ударились в сужающееся пространство между створками, как горсть сухих горошин, брошенных в окно. Сначала самые быстрые, потом двое-трое вместе и, наконец, одним ударом остальные. Площадь, через которую Гедор шел всего два часа назад, изменилась неузнаваемо. Вместо повозок и экипажей мостовую заполнили трупы. У опрокинутого стола с медовыми орешками и засахаренной лавандой стоял строй ясурудских лучников, посверкивающих золотистой чешуей. Разом запели луки, и солдат слева от Гедора с воплем рухнул наземь. «Вперед!» — крикнул Гедор. «Остановите их! Вперед!» Солдаты, склонив головы и вопя на ходу, устремились в атаку. Справа на них уже летел отряд еммутов в стальных доспехах с огромными двуручными мечами наготове. Из-за клыков, выкрашенных в цвет крови, враги походили на чудовище страшных снов. Один поднял широкую голову и завыл, в крике слышались какие-то слова. Гедор взглянул на отступающих лучников, на несущихся в атаку еммутов, опять на лучников. У груди мелькнул широкий длинный клинок. Гедор отскочил. Еммут, раза в полтора выше обычного первокровного и в плечах шириной с телегу, при виде Гедора с ухмылкой размахнулся и рубанул клинком воздух, заставляя отступить. Слева. Еще одно гигантское лезвие, попав между пластинами доспеха, пронзило кого-то из ванайцев. Кровь брызнула Гедору на грудь и в лицо. Сзади кто-то закричал. Противник Гедора занес клинок, готовясь рубануть как топором. Гедор поднял меч, зная, что не сможет отразить выпад. И вдруг кто-то, пронесшись рядом, ударил всем телом в емута. Тот, оступившись, покачнулся.
«Давай, Гедер!» — крикнул Джорей. «Руби!»
Гедер взмахнул мечом, ринулся вперед. Клинок вошел неглубоко, но успел прорубить кожаный доспех. Ямут взревел. Джорей отскочил назад. Гедер вновь замахнулся обманчиво, целя монстру в живот, где доспех тоньше, и тут же ударил в бедро. Ямут огромной ладонью отбросил его прочь, однако Джорей Калиам вонзил клинок в исполинскую руку. Хлынула кровь. Монстр завыл, бросил меч и схватился за кисть, пытаясь зажать рану. Подоспевший Гедер рубанул Ямута по колену раз и другой, и третий, будто валил дерево. Ямут, споткнувшись, рухнул на землю и поднял руки, сдаваясь на милость победителя. Гедер огляделся. Створки ворот замерли полуоткрытыми. В проход между ними вливался поток ванайских воинов. Йосурудские лучники исчезли. Четверо емутов лежали поверженными. Еще полдесятка пытались отбиться от нацеленных в них антейских мечей. Джорей Калиам, согнувшись пополам, тяжело дышал. Изо рта сочилась кровь, обогренные губы изогнулись в усмешке. «Не знали, с кем связываются», — прохрипел он сквозь пену крови. Гедер улыбнулся. «Так», — протянул Лерер Палиако, облокотившись о балконные перила. «Так-так». «Южные ворота они все-таки захватили», — добавил Гедер. «Захлопнули, а потом расшибли механизм. До сих пор открыть не можем». Юноша пожал плечами. Сумерки сгущались, на небе проступали звезды. Все празднества и балы отменены королевским указом. После вооруженного мятежа и кровопролития улицы города патрулируются королевскими гвардейцами. Король Симеон созвал приближенных в Кингшпиль и установил комендантский час. Всякий, кого застанут на улице между закатом и рассветом, будет убит без предупреждения. Дома заперты и забаррикадированы. На городских стенах дежурит стража на случай пожара. На арене, отремонтированной к праздничным играм в честь принца Астера, красуется десяток гладиаторов, повешенных на импровизированных виселицах. Еще два десятка брошены с мостов и валяются непогребенными на дне разлома. От страха и ужаса, наполнившего город, изменился чуть ли не сам воздух. Все казалось хрупким, балансирующим на грани катастрофы. Гедер понимал, что опасность грозит и ему тоже, однако радостный настрой не желал уходить. Как же? Вооруженный мятеж в столице, подавленный лично Гедером Палиако. Если его чествовали за сожжение ванаев, то какой славой оденут теперь? От одной мысли голова шла кругом. «Еще я слыхал, лорд Терниган распустил ванайскую армию», — заметил Лерер Палиако. «Солдаты рвались защищать свои дома и семьи. Не будь приказа от лорда Тернигана, я бы сам их отпустил». Отец, вздохнув, покачал головой. В окне виднелся Кингшпиль, возносящийся над Кемнеполем, а значит, и над целым миром. Освещенные окна мерцали, как звезды или армейские походные костры. Лерер Палиако хрустнул пальцами. Страшное время, невероятно страшное. «Долго оно не продлится», — заметил Гедер. «Все позади, гладиаторов нет. А если где появятся, их схватят. Город спасен». Остались те, кто их нанял, кто устроил мятеж. Имена слишком громкие, таких людей не повесишь. Я с молоду держался подальше от двора, не заводил знакомств, не вступал в союзы. Теперь вот думаю, наверное, зря. Только слишком уж поздно сейчас исправляться. «Отец!» — прервал его Гедер. Однако Лерер кашлянул и поднял ладонь. «Войско расформировано, сынок. Ты можешь идти, куда пожелаешь, и делать, что захочешь. Разумнее будет уехать из Кемнеполя на время, пока все не уляжется». Впервые после битвы Радужный настрой Гедера слегка померк. Юноша окинул взглядом погруженные в ночную тьму дома и улицы. Отец шарахается от каждой безобидной тени. Бояться нечего. Мы победили. Переворот предотвращен. Нынешний переворот. На этот раз. «Дома сейчас, наверное, безопаснее всего», — предположил Гедер. «Я обдумываю трактат. Тебе тоже будет интересно. Там надо рассортировать географические указания по эпохам и соотнести их с современными картами. И тогда...» «Не в Ривенхальм», — отрезал Лерер. Гедер замолк. «Уезжай из Антеи. Ты слишком глубоко увяз в политике, в делах, смысла которых мы не понимаем. Сначала Ванаи, теперь гладиаторы. Уезжай на год, не меньше. Куда-нибудь, где тебя не найдут. Возьмешь слуг, я дам денег. Найди спокойное место подальше. Может, к осени что-нибудь прояснится». «Хорошо», — пристыженно кивнул Гедер. «И еще, сынок, никому не говори, куда едешь».